танцы рыб. Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз больш подробязна о подеях у Беларуси и свете. Департамент финансовых расследований у Комитету Держконтролю Беларуси принял решение об аресте керовника правооборонного центра «Весна» вице-президента Международной Федерации правов человека Олеся Беляцкого. Про это поведомили крыницы у правоохранных органах. Поводле слова у милицейского чиновника, затриманы напередодне поводле виновачения в утоивании прибытка у особливо буйных померах правооборонца, будет смещены под варту у одной из менских установок попереднего зняволения. Такое решение принятое не в забаве после закончения сегодняшнего допыта с уделом Беляцкого и ягонага адвоката у Департаменте финансовых расследований у Держконтролю. Сегодня стало ведомо, что информацию о банковских рахунках керовника правооборонного центра «Весна» у рамках выполнения международной домовы о правовой допомозе Беларуси передало Министерство юстиции Литвы. Сегодня это ведомство заявило, что припиняет сотрудничество с Беларусью. Звільні, поведомляя Татьяна Поклад.
Министерство юстиции Литвы признало, что сприяло передаче информации о банковских рахунках у Литве как белорусских правооборонцев, так и еще граждан Беларуси. Про это заявил сегодня в часе прессовой конференции вице-министр юстиции Томас Вайткевичус. И он подтвердил, что информация передавалась отповедно домове от международном правовом сопросумнистве. Такую же информацию Литва отримливала от Беларуси у год прикладно каля 500 запитов сбоку Литвы, а сама Литва передала информацию прикладно об 400 особах. Гэта першы выпадок, калі прадстаўленая Літвой па дамове аб міжнародным супрацоўніцтве інфармацыя спрычынілася да такіх вынікаў. Гэта абмен ідзе ад 1993-га, і ўсё ішло добра. Гэтым разам беларусы ў хадайніцтве аб прававой дапамозе указалі, што інфармацыя будзе выкарыстаная з мэтай высвятлення падозранняў аб нявыплаце падаткаў. У хадайніцтве не было ніякіх індыкацый, якія б супярэчылі нацыянальным інтарэсам Літвы. Гэта першы выпадок, які выклікае пагарду да ўладаў Беларусі, калі такі инструмент был выкарыстан у политических мэтах. Мы гарантуем, что больше ніякай информации не будет передаваться в Беларусь, пока не будет докладных гарантий, что такие выпадки не повторятся, але правовое супрацовництво повинно будет процепаться. Вайткевичус отзначил, что ни министр юстиции Литвы, ни литовское керовництво не информовалось об этом, поскольку звычайная процедура этого не потребовала. На настойливое питание журналистов, ці ведало министерство, кто такие Беляцкий, вице-министр не сказал на упрост, что Минюст ведал альбо не ведал об его правооборонной деятельности, але подкреслил, что информация передавалась об рахунках Беляцкого и о гражданине Беларуси, а не правооборонце. На питание журналистов, ці усведомляло министерство, что передает информацию информацию Украине с репрессивным режимом, вице-министр юстиции заявил, что такие оценки у компетенции МЗС, а не Министерства юстиции. «Коли б мы ведали, что наша правовая допомога будет выкарыстана в таких мэтах, мы не передавали б такой допомоги», – заявил Вайткевичус. Тем часом банки передавали информацию об рахунках своих клиентов доброохотно, и они имели право отмовиться это робить, отзначил вице-министр юстиции. Вице-министр не назвал эти банки, але поводле белорусских правооборонцев это банки «Норд» и «СЭП». Про это сказал в часе прессовой конференции сегодня в Виленском доме права человека наместник старшини правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович.
Я могу пилеваться только теми документами, которые мы имеем в своем распоряжении, а именно это отказы на перечень на акты податковых комиссий, отказов на наши перечень, у которых мы ставили питание об законности в границах этой информации. Там написано, что информация была передадена Министерством юстиции Литовской Республики.
Белорусские правооборонцы больше не будут корыстаться банками в Литве. Валентин Стефанович отзначает, что и ранее яны попереджували про такую махчимость передачи информации из Литвы, якая могла привести до политично мотивованных что у Беларуси. Тем часом литовский Минюст на знак протеста сопротивления у Беларуси припиняя на неодмежеванный час правовую допомогу Беларуси, покуль не будут знойдены больше надежные механизмы правового сопротивництва. МЗС Литвы ранее сегодня осудила арешт Олеся Беляцкого и закликала неоткладно вызволить правооборонцу.
З Вільні передавала Тетяна Поклад. Затримання відомого правооборонця Олеся Беляцька викликає велику занепокоєність у Злучених Штатах Америки, заявила сьогодні амбасада США у Білорусі. Заяви осудження виступила і Бюро правов чоловіка ААН. Так само арешт Беляцька судзів і діючий старшиня АБСЕ, міністр заміжних справ Літви Аудрюніус Ажубаліс. Він виказав глибоку заклопоченість погаршенням ситуації з правами чоловіка у Білорусі. З осудженням арешту Беляцька виступив і старшиня Європарламенту Єжи Бузик, і він запотребував неоткладного визволення правооборонці. Арешт лідера правооборончого центру «Вясна» у нашому ефірі коментують відомі білоруські політики і правооборонці. Олесь Дашчинський.
Поводле керівника міжнародної назиральної місії Комітету міжнародного контролю за ситуацією з правами чоловіка у Білорусі Андрія Юрова, арешт Олеся Беляцька – це спроба уладу придушити рештки громадянської супольності у Білорусі.
Для мене це дуже дурний знак.
Це вельми благий знак. Беляцький – один з відомих і буйних правооборонців Білорусі не тільки на національному, але й на міжнародному зрівні. Це створює реальну погрозу для праці «Вясни» – одної з самих відомих правооборончих організацій Білорусі. Што б там не адбывалася, сапраўдная прычына гэтых падзеяў – гэта неадпаведнасць беларускай правапрымяняльнай практыкі міжнародным стандартам свабоды асацыяцыі. Зусім відавочна, што беларускія правабарончыя і іншыя грамадскія арганізацыі працуюць у такіх складаных умовах і іншы раз парушаюць нейкія прававыя нормы тыпу вядомага 193 артыкула толькі ў сілу таго, што самі гэтыя законы супярэчаць усім міжнародным стандартам па фундаментальных правах чалавека. Сёлета ў красавіку кіраўнік краіны Александр Лукашэнка выказаўся пра замежнае фінансаванне апазіцыі, маўляў, гэтую кармушку трэба зачыніць. Ці можна меркаваць, што арышт Беляцкага якраз і звязаны з гэтым загадам Лукашэнкі? Палітык Віктар Івашкевіч азначае, што ў Беларусі нічога не робіцца без ведама Лукашэнкі.
Відавочна, что удар по весне и по керовнику Беляцкому, связанные с цемкнением режима Пирожкоди, с проявом солидарных деяний международного громадства с людьми, которые змагаются за свободу на Беларуси. Весна как раз займалась допомогой политрепрессованных. В первую очередь на всю эту систему солидарности, систему поддержки репрессованных нанесенный удар. При всех проблемах, которые сегодня с этим возникают, я думаю, что и Беларусь и европейская громадская. Многие механизмы все равно эту допомогу политрепрессованным оказывать.
Былый лидер партии БНФ Вінцук Вячорка означает, что Олесь Беляцкий мулия уладом своей деятельностью, своей отвагой и принциповой поставой. Комментуючи факт передачи Министерством юстиции Литвы банковских рахунков 400 громадян в Беларуси, серед яких был и Олесь Беляцкий белорусским уладом, Сударь Вячорка, не проводячи никаких параллелей, сгадал, что в 30-е годы Берлин звернулся до швейцарских банков с просьбой дать звездки про рахунки немецких антифашистов на подставе международного права и домовов.
Думаю, что Министерство юстиции, министры и его наместники не идиоты. Все выдатно разумеют, какая политическая ситуация у Беларуси. Чем выкликано то, что некоторые организации, мольбо люди, имели рахунки, необходимые для працы их на громадских организациях, за межами Беларуси. Это все выдатно, всем ведомо, особливо высокопоставленным урадовым чиновникам той же Литвы. Просто те миллионы, на которые, видать, различивают некие литовские предпринимальники, у выніку забеспечення добрых спрыяльных контрактаў з Лукашэнкам і заключаных з яго ведама, яны будуць смярдзець смуродам беларускіх турэмных камераў.
Паводле палітоля Александра Класкоўскага, Алесь Беляцкі – гэта знакавая фігура, і доўгі час улады асцерагаліся яго чапаць.
Менавіта зараз дзейнасць «Вясны» пад кіраўніцтвам Беляцкага стала асабліва раздражняць улады, усіх застрашылі, а гэтыя праваабаронцы насуперак усяму ўсё ж прытрымліваюць гэты меч рэпрэсій і дапамагаюць ахвярам. Праваабаронцы з іх гледзяшча пераходзяць усялякія межы. І потым зноў жа палітычны закладнік. Гэта стварае сітуацыю торгу з Еўропай. Напрыклад, зараз нейкі цень упаў на Літву, якая зліла нейкую канфідэнцыйную фінансавую інфармацыю. Цяпер Літва ў няёмкім становішчы, і гэта дае козыры беларускаму боку. Гэта нейкі такі момант узнікае палітычнага торгу між Мінскам і Еўразвязам.
Мяркуе палітолях Александр Класкоўскі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз наша пытанне. Ці могуць у Беларусі арыштаваць чалавека за нішто? Адказваюць жыхары Магілёва.
Ну, потому что такие законы у нас. Если что угодно, зато и могут.
Делают такие законы, чтобы арестовывать.
Хотят опять вести закон, я слышал, что люди больше трех собираются, чтобы их спокойно можно было арестовать. Вот ходят такие слухи.
Могут. Белорусская гуторка. Закон як дышла. Куда загнул, туда и вышло.
Не могут. Не дадимся нового закона.
Не позволяют так.
Да.
Ну, я читаю интернет, да. Потому что законы у нас не действуют. Вот и все.
Личного опыта такого не имею, но у меня есть знакомые, которых просто так арестовывали. Я сам сейчас живу в Питере, и здесь очень редко появляюсь. Так безопасен. У нас образовалось полицейское государство, где поддерживается порядок за счет силовых структур, что печально.
Могут. Взяли, подошли, дорештовали. У нас никаких причин не будет. Законы есть, но их никто не выполняет. Кто рабил эти законы? Это депутатам. Чему они так нарабили этих законов, что они даже не хотят выполняться, особливо нашими органами?
Могут. Сколько знаю, за хлопки, за акции, там... подобное. Это неправомерное, когда людей просто так забирают?
Я думаю, нет. Ну, законы это все-таки написаны и существуют. По-моему, они должны соблюдаться. Я, например, не чувствую за собой греха и сомневаюсь, что за мной придут ребята с Калашниковыми арестовывать.
В свое время меня с работы привезли в Октябрьский отдел, продержали полдня, то сказали, иди. Все это идет. Дали команду сверху, выполняй. Так оно и велось и ведется до сих пор.
Могут и арештовывают. Улады не ожидают, как люди выказывали свое меркование, как люди думали по-иншему. Потому это происходит.
Если у нас в Беларуси приходят на работу к человеку из комитета и начинают задавать вопрос, кто он, что он, зачем, вот так, просто так. Значит, где-то засветился нечаянно, и все, под руки белые возьмут и поведут.
Такі адказы мы отримали у Могилеве на питання, ці могуть у Беларуси арештовать человека ни за что.
У экспертизе свободы передача на тему, чем потлумачить новый наступ на правооборонца. Затриманный керовник правооборонного центра «Весна» Олесь Деляцкий, Министерство юстиции обвинувачивает белорусский Хельсинский комитет у поклёпе, якую небезпеку для улады уявляют правооборонцы, якія выкарыстоўваюцца формальные подставы для переследу, чаго домагаются улады. Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым столом экспертизы свободы сябра Рады правооборонного центра «Весна» Владимир Лапкович и старшиня белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Ведзе перадачу Валер Карпавіч.
Слухайце гэты выпуск экспертызы свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Департамент фінансавых расследавання Камітэту дзяржконтролю прыняў рашэнне аб арышце кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага. Ён быў затрыманы ў чацвер паводле падазрення ва ўтойванні даходаў у асабліва буйных памерах. Намеснік міністра юстыцыі Літвы Томас Вайткевічус пацвердзіў, што яго міністэрства перадало Беларусі інфармацыю аб прыватных рахунках праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Паводле прэс-службы канцелярыі прэзідэнта Літвы, адміністрацыя прэзідэнта аб перадачы дадзеных беларускім праваахоўным органам паінфармаваная не была. Затрыманне вядомага праваабаронцы выклікае вялікую занепакоенасць у Злучаных Штатах Амерыкі, заявіла амбасада США ў Беларусі. На Змітра Буланава ў турме ціснуць, каб ён напісаў прашэнне аб памілаванні. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз больш падрабязна пра апошнюю тэму. Ад Мікіты Ліхавіда месяц няма ніякіх звестак. На Змітра Буланава ў турме ціснуць, каб ён напісаў прашэнне аб памілаванні. Змітры вусы сёння вечарам разам з Булановым этапуюць у магілёўскую калонію. Навіднасць жыцця палітвязню Беларусі падае Гіна Студзінская.
Ад Ілі Васілевіча, які адбывае пакаранне ў магілёўскай калоніі, два тыдні не было лістоў, і бацькі ўжо хваляваліся. А ў чацвер прыйшло ажно тры лісты. Ілля піша маці, бацьку і сястры асобна. Маці Іллі спадарыня Тамара распавяла.
Нормально настроенное письмо, аж легче, потому что мы уже звонили, как бы не было давно писем. Пришлите учебники английского, то он уже не переводил, а то просит. Очень нуждаюсь в учебниках, пришлите заказными письмами. Прессу всю получаю. Не работает он, потому что он как бы в ведомстве Минска относится. Бумаги в пути, и карантин уже вроде кончился. Наверное, вот уже со дня на день он уже носит из Швейцарии, который взялся быть подопечным, я прислал ему письмо.
А вось Алена Ліхавід, маці Мікіты Ліхавіда, які тройчы пабываў у карцеры Наваполацкай калоніі, ўжо месяц не атрымлівае звестак ад сына.
6 числа будет ровно месяц, как от него нету писем. Колонии ничего не говорят по телефону. Так получилось, что с нашим адвокатом пришлось отложить поездку, потому что у нее вчера была квалификационная эта комиссия, аттестация. Единственная хорошая новость, что она ее прошла и продолжает работать. На следующей неделе мы обязательно поедем.
Мать из метро Буланова, сподарня Клаудія, розповіла, що у п'ятницю ввечері її сина разом з Дмитрием Вусом повинні тягніком етапувати з Менської володарки у Могилевську колонію. Сподарня Клаудія каже:
"Пишу, що йому предлагали помилування, навалились, даже не объясняю, що це, не представившись, і хто чоловік прийшов, откуда не назвав себе. Так от подвалили все. Давай, пиши. Ніякі підписи він не дав. Він не признає свою, то що він дійсно нічого там не делал. Його нужно, якщо він не виноват, то реабілітувати і відпустити. А то получается, что ты против, что тебя правильно осудили по статье 293.
Спадарыня Вольга, жонка з метра Бандаренки, якому 10 дзён таму зрабілі складаную операцію у 5-м клінічным шпіталі, кажа, што адсутнасць навіну – гэта ўжо вельмі добрая навіна.
Каждый день приезжаю со страхом из больницы. Когда я вижу охранников около палаты, радуюсь, значит, он еще здесь. Ему назначили какое-то лечение, которого, естественно, нет в тюремной больнице. Врачи отсюда выписывают в Оксакове. Центр, который специально, после того, как операционный период заканчивается, должен быть восстановительным. То есть, если бы он был на воле, так бы оно и было, он бы отсюда поехал в Оксаковщину. Наверное, это невероятно. Но пока здесь, и каждый день это радость, что он здесь.
Сказала у інтерв'ю нашому радіо жонка з метро Бандаренки Вольга. Ви слухаєте «Свободу» і зараз про я ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
У книзі рекордів Гіннеса Білорусь представлена унікальним об'єктом, самим великим у світі болотним масивом, з яким по площі не порівняються ні багни Амазонки, ні африканська дригва. Це болото Великая Гельня, куди ми з вами і відправимося у чергове подорожжя у вёску Буди.
Подорожжа з метро Бартосіка у нашому ефірі пазней, сёння. У Севазварот Беларусі плануецца ўвесці каля 10-15 тысяч гектараў зямель, якія раней з-за радыяцыйнага заражэння не выкарыстоўваліся. У адным толькі Брагінскім раёне гаворка ідзе пра магчымую перадачу сельгасвытворцам у сталае карыстанне каля 3 тысяч гектараў палеткаў. Да якіх наступстваў гэта можа прывесці? Пра гэта Віталь Сямашка.
Мясцовы спецыяліст у пытаннях сельскай гаспадаркі, які не пажадаў афішаваць сваё імя, так выказаўся наконт чарнобыльскай ініцыятывы ўладаў.
З точки зрения радиации нельзя их водить. С точки зрения экономической нужна кормовая база для кормов скота. Мнение двоякое. На продовольственное ни в коем случае не пойдет, только на кормовые цели, на семена. На молоко ее скармливать нельзя молочному скоту. Рабочему скоту первый-второй период корма, это можно. А потом давать чистые корма. Я говорю, что против этого всего. Мне все говорят, да, давай.
Близу выселенных после Чернобыля вёсок Астрагляды, Глуховичи, Савичи сёлета уже засеяли сотни гектаров кукурузы да ячменем. Это так званые экспериментальные участки, за якими назирает Институт радиологии. Але практики и без того ведают, что навод так званую нормативно чистую продукцию на зараженных радиацией землях отрымать складано. Брагінскі аграном гэтак кажа пра новы ўраджай збожжа, уборка якога дасягнула тут свайго піку.
Мы ж прадовольствам не можам рэалізаваць. Стронцый, цэзія. Есці ў нас, не ж прысутствуюць.
У суседнім Хонецкім раёне сёлета наогул ніводная правераная партыя збажыны новага ўраджаю не прайшла кантроль па стронцыі. Усё збожжа тут свеціцца. Аналізы выявляюць у ім стронцыю звыш 11 бекерэляў на кілаграм.
Усе пробы, сколько отбирали, все с прушением, тронь. Должна сказать свое слово. Органическое следование, туда можно о чем-то говорить. А как они очистились, не очистились.
Институт радиологии поводли домовы. Теперь доследую продукцию, якую брагинские сельгаспредприемства выращивают на землях, вывезенных с обороту после Чернобылю. Наместник директора Института в питаниях науки Александр Подоляк каже, что оценка махчимости выкрастания зараженных земель ведется не только с уликом их зараженности радиацией, але и запустения природной уродливости.
Нельзя так сказать на сегодняшний день о том, что вот земля 100% она непригодна,
угодно по радиационному фактору, и давайте мы не будем ее использовать. Должно быть конкретное предложение. Если мы можем там производить семена, то есть мы исключаем, перекрываем цепочку производства продукции, то, что идет напрямую, например, к человеку, мы можем использовать эти территории, но только за счет определенных технологий, которые на сегодня рекомендует наука.
Мяркуе намеснік директора Інституту радіології по навукових питаннях Олександр Подоляк. Ви слухаєте Радіо Свобода. Арцибіскуп Тадеуш Кангрусєвіч освятив одновлений алтар Градзенської катедри. Промовляючи перед вірниками під час урочистого освячення, пробіж катедри Ян Кучинський зазначив, що алтар сьогодні вертається не тільки до вірників і до городу, але й до всієї Європи, бо подобного у Європі нема. Передає Михайло Корнєвич.
Самой раніцю в фарном костюле шмат людей. Старейшая спадарня, кая сядзіць на лаве у костюле, распавядае, што імша адбывалася цэлую ноч. І гэтая ноч, дзе слоў, пролятела як хвілінка. Яна дагэтуль эмацыйна ўзрушаная святочным настроем.
Это такой важный день, як мы тільки што нарадзіліся. Я цэлую божу ноч і спаць не хацела. Это очень-очень-очень, як для нас, веруючых, як мы ўже з крыві касцей, это очень.
Відавочна, што сёння ўзрушаны ксёнц пробаш костюла Ян Кучынскі. Ему задают шмат питаний у журналиста, и он отповедая, что костел реставровался в 4 этапы. Обследование всего алтара и его на остану, отбудова сгорелой частки алтара и всей структуры, колористика алтара и, урешті, позолота. Особливо дякую Министерствам культуры Польши и Беларуси, которые, с его слов, призначили науковых керовников реставрации, провели великую доследницкую працу и так само оказали фундартовскую допомогу. Вельми тепло каже про тех, кто непосредственно выполнял працы. Про столяра Вячеслава Олещика с городни, майстра разбира з Воронова Казіміра Місюру і його сина Ігора, про Павла Нячмірова, який допомагав виточувати разьбу. І він так само зазначає, що пошній раз алтар реставрувався у 1900 році, але ніколи не був таким, як зараз.
Увесь алтар був опрацьований спеціальними сродками протипожарний і протирибачковий. Коли він не був, ані рибачки його не хотіли їсти, ані пожар його не палив би. Дякуючи пожарникам МЧС, вони допомогли нам достати ті сродки, і був алтар весь промазаний з тильної сторони.
Побач з костюлом сустракаю відомую градінську письменницю Дануту Бічель. У її так само світиться твар радості.
Я справді відчуваю, що це мій костюл, що його зробили наші предки. Я от тепер йшла і говорила ружанець за тих, які жили у 18 столітті. Вони тут були чудові люди, тому що дрені люди, бездарні. Такі твор архітектури і мистецтва сакрального не змогли б зробити.
Майстер розбір Казімір Місюра розповідає, що праця давалася непросто. Шмат доводилося вивчати додаткових матеріалів, щоб заховати стиль автора Йогана Шміта, який зробив алтар у 18 столітті.
Це правда, це видатний мистецький твор, чувається найвеликше майстерство майстрів той пари, тому що Ян Христиан Шміт не тільки один, але мав вучнів, вони робили якби в одной тональности робили, вельми чувається одна рука, що зроблено бути одной рукой. То есть чувається велика школа.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо майстер розбір з Воронова Казімір Місюра. З Білорусі з'їжджають спеціалісти. Слідом за будівниками і сезонними работниками у заміжжя подалися представники сфери високих технологій, докладних наук і менеджери різного узровню. Розказує Ігор Корней.
Менский программист Иван Котляров з'ехал в Москву на початку лета, одразу после того, как ягоная фирма дала зрозуметь, что доведется туже и затягнуть поясы. Кажа, что досыть хутка знайшоў вакантное место, за этот час сбольшага адаптаваўся, а в заробках выиграл амаль удвая. Палову кошту здымной кватэры оплачивая фирма.
Официально компании не признают влияние кризиса. Публично это для пиара, это для СМИ. Кризиса как бы нету. Растем и развиваемся. Сказать, что менеджерская позиция в крупных IT-компаний. Ну, мне кажется, какие-то положительные подвижки будем чувствовать к лету следующего года. Ну, вот абсолютно мое такое мнение. Не знаю, насколько оно оправдается. Весна, лет.
По словам господара Андрея, супрацовника одной из буйнейших IT-компаний Беларуси, внутренний кризис проверен на вытрымку передусім невеликие фирмы, большиня яких не дала рады новым умовам. пачаўся працэс натуральнага адбору. Калі каштоўных кадраў рознымі метадамі яшчэ намагаюцца ўтрымаць, то астатнім даводзіцца нешта шукаць самастойна.
Ну, аб тым, каб з'ехаць за мяжу, напэўна, кожны разважаў. Ёсць знаёмыя, якія працуюць у Маскве. Заробкі шмат большыя, але яны, ну і напэўна, на жыццё самыя буйныя канторы, якія маглі арыентавацца не толькі на нейкі адзін рынак, маглі перажыць крызіс і захаваць, кампенсаваць сваім супрацоўнікам вось гэтай фактар інфляцыі. Банальна закон росту здабытку гэтых супрацоўнікаў. Ці канторы, якія малыя, яны вядома не маглі гэтага гарантаваць, і гэта адбор.
Узрушэнне пануе і ў навуковым асяродку. Колішні кіраўнік Інстытуту эканомікі Акадэміі навук Беларусі Генадзь Лыж кажа, што большыня акадэмічных устаноў існавала коштам дзяржаўнай падтрымкі. Цяпер жа без таго сціплае фінансаванне звялося да мінімуму, што прымушае разглядаць варыянты заробкаў не толькі ў Беларусі.
База фінансавання складае, ну, у якіхсь інстытутах 50%, а дзе ўжо болей. Я, напрыклад, калі быў дырэктарам апошні год, база фінансавання 27% было па інстытуту эканомікі, а астальныя сродкі мы зараблялі. А вось, напрыклад, ужо сёння, калі прадпрыемствы без грошай аказаліся, я ўжо не ведаю, як гэтыя грошы дабываць па-за базавага фінансавання. Паэтому ўсе, канешне, вельмі насцярожаны, ўсе так.
Навуковец, колішні супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага універсітэту Спадар Міхаіл кажа, што беларуская навука паступова можа перайсці на падножны корм. Найлепшыя кадры пад любой зручнай прычынай намагаюцца з'ехаць з Беларусі, а іх месца займаюць двоечнікі, якія калі куды і прывядуць, то хіба што ў багну.
Ёсць тэндэнцыя, вядома, у універсітэце неяк там хоць мізерную зарплату нейкую, але плоцяць, а ў акадэмічных інстытутах, у некаторых там увогуле адпраўляюць адпачынак, грошай абсалютна няма. На выпускнікоў, напрыклад, універсітэта попыт ёсць, таму што кваліфікаваныя кадры з'язджаюць, а працаваць там у акадэміі некаму трэба, бяруць выпускнікоў універсітэта. Не на такім узроўні іерархічным, як тут, але ж тым не менш.
Гарантыі паспяховага працаўладкавання за мяжой прэтэндэнтам ніхто не дае. Віцяблянін Ігар Райзман сам у мінулым кампутэршчык. З марамі падзарабіць на гістарычнай радзіме падаўся ў Тель-Авіў. Аднак праца знайшлася толькі на заводзе, і неўзабаве ён вярнуўся назад фактычна ні з чым.
У меня знакомы, например, закончил там МАИ, а работал простым рабочим на заводе. Один закончил, учился где-то на Украине, физик-ядерщик. Опять же, работал на обычном заводе с слесарем. Ну, то есть, по специальности пробиться вообще тяжело. То есть, за границей там ты никому, даже ближайшим родственникам иногда ты не сильно нужен. В плане, чтобы тебе там кто-то помог, там руку помощи подал.
Эксперты лічаць, пакуль беларус ўлады будуць дэманстраваць няздольнасць справіцца з глыбокім крызісам, які апанаваў усе галіны жыцця, плынь ахвотных паспрабаваць уладкавацца па-за межамі Беларусі будзе толькі мацнець. Па некаторых ацэнках, блізу мільёна грамадзянаў краіны хоць сёння гатовыя ад'ехаць з Беларусі, бо апынуліся на мяжы беспрацоўя ці не могуць існаваць на абясцэненыя заробкі.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Дэпартамент фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржконтролю прыняў рашэнне аб арышце кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Беляцкага. Ён быў затрыманы ў чацвер паводле падазрэння ва ўтойванні даходаў у асабліва буйных памерах. Намеснік міністра юстыцыі Літвы Томас Вайткевічус пацвердзіў, што яго міністэрства перадало Беларусі інфармацыю аб прыватных рахунках праваабаронцы Алеся Беляцкага. Паводле прэс-службы канцелярыі прэзідэнта Літвы, адміністрацыя прэзідэнта аб перадачы дадзеных беларускім праваахоўным органам паінфармаваная не была. Затрыманне вядомага праваабаронцы выклікае вялікую занепакоенасць у Злучаных Штатах Амерыкі, заявіла амбасада ЗША ў Беларусі. Назмітра Буланова ў турме ціснуць, каб ён напісаў прашэнне аб памілаванні.